Ну, я в целом согласен с тем анализом, который дал Борис Вячеславович по поводу того, что мы сделали за последние годы. Мы действительно много работали, чтобы там ни писали и ни говорили. Страна развивалась, и развивалась, на мой взгляд, в абсолютно правильном направлении. Мы укрепили государство, зафиксировали общие принципы работы нашей экономики, создали каркас политической системы. Это на самом деле хорошо. А что не очень хорошо? Ну, наверное, мы двигались не так быстро, как нам бы всем хотелось. Мы достигали успеха не только в тех сферах, которые являются, может быть, самыми важными, а скорее, так сказать, может быть, по каким-то частностям достигали успехов. Но и самое главное, сейчас пора сменить в этом смысле, как принято говорить в научных кругах, парадигму развития. Мы действительно должны не только укреплять то, что нужно было укрепить, но и заниматься развитием всего общества и экономики. И в этом смысле никакой альтернативы большой модернизации экономики и социальной сферы в нашей стране не существует. Основной вопрос в том, удастся ли нам это сделать, будет ли наша модернизация успешной. И об этом действительно пишут очень много, обращаются ко мне, обсуждают просто дома, обсуждают в интернете, обсуждают на политических тусовках. У всех очень разные представления. Я, ну, в этом, честно сказать, абсолютно уверен, потому что у нас не существует никакой другой возможности. Ну, мы что, так сказать, должны сейчас прийти к выводу, что нам не удастся ничего модернизировать? Что тогда за этим? Развал страны? Деградация экономики? Я думаю, такой сценарий никого из «Единой России» не устраивает, и меня тоже не устраивает. Поэтому модернизация у нас получится, у меня сомнений нет. Вопрос в том, чтобы провести ее максимально быстро и качественно, с наименьшими потерями, и сделать ее привлекательной для людей и для бизнеса. Для обычных людей, скажем так, и для предпринимателей. Потому что в них, в их работе основной ключ к успеху. Но, собственно, все ваши выступления и были посвящены тому, как этим заниматься. Цифры, которые вот Борис Вячеславович приводил, они действительно хорошие. Мы реально добились успехов по очень многим направлениям. Но есть и темы, которые вызывают ощущение очевидной грусти, ну, например, производительность труда. В этом плане мы абсолютно несопоставимы с другими быстро развивающимися государствами. Почему? Причины разные. И общая отсталость экономической базы, и, скажем откровенно, наши национальные привычки, как работать, аккуратность, внимательность к труду, иногда завышенные требования к работодателю. Наконец, грамотность политики, экономической политики. И здесь я могу сказать откровенно, те, кто здесь присутствует, это актив правящей партии. Ошибки есть везде, и от них никто не застрахован. Главное ведь не в том, чтобы не совершать ошибок, как известно, а в том, чтобы их вовремя корректировать. У нас были ошибки и в экономическом курсе, и это нужно откровенно признавать. Я об этом неоднократно говорил. Мы подошли к кризису в неплохом состоянии, но вообще-то все-таки мы многих факторов недооценили. Из-за этого степень падения нашей экономики оказалась больше, чем мы себе это представляли. Для всех. Даже для тех пессимистов, которые, в общем, постоянно говорили о том, что мы живем непосредством, совершаем какие-то ошибки. Что делать? Извлекать из этого уроки, менять структуру нашей экономики, уходить от сырьевого роста. Общие вещи, я думаю, они всем сегодня понятны, но если мы это не осознаем практически на личном уровне, если не пропустим через себя, мы так и будем уповать все время на цены на энергоносители. Ведь посмотрите, что произошло. Как только экономика вышла из стадии пике и начался такой робкий рост и в Европе Западной, и в нашей стране, и в Соединенных Штатах Америки, все сразу же стали расслабляться. Все открывают интернет, горячо любимые, значит, и смотрят, какие цены на нефть. То, что они уже болтаются в границах от 70 до 80 долларов, уже здорово, повезло. Значит, уже бюджет бьется, уже можно ничего не делать. А если будет 90, так вообще можно расслабиться. Какая модернизация? Зачем этим заниматься? И так будут деньги на выполнение социальных программ, на исполнение тех обязательств, которые государство берет перед собой. Значит, можно ничего не делать. В этом смысле, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши энергоносители хорошо продавались. И мы не заинтересованы в запредельно низких ценах на нефть. Но если говорить прямо, то 140 долларов за баррель – это для России катастрофа. Это уничтожение всех стимулов к развитию. Ну, вот я хотел просто, чтобы вы мою позицию по этой, может быть, важной модернизационной повестке дня тоже понимали. Поэтому у нас единственный способ сохраниться в ряду высокоразвитых государств, а я настаиваю на том, что мы пока еще высокоразвитое государство, не по всем позициям, но очень по многим, и не только в области ракет и ядерного оружия. Так вот, для того, чтобы нам сохраниться, нам нужно обязательно создать высокотехнологичную экономику. Обязательно, кровь из носа. Иначе просто пролетим. Посмотрите, что сегодня делает компания BP в Мексиканском заливе. Затыкает дырку с нефтью. Печальное происшествие для экологии. Я вчера президиум Госсовета проводил, как раз на эту тему мы разговаривали. Но я сейчас о другом, не об экологических последствиях, хотя они могут быть очень страшными. Я говорю о том, что после таких происшествий человечество явно направит свой интеллектуальный потенциал на то, чтобы создать альтернативные источники энергии. И таки создадут, можете не сомневаться. Никто нефтью не пользовался еще 200 лет назад, газом никто не пользовался 100 лет назад, атомной энергией не пользовались 70 лет назад, все сейчас пользуются. Значит, появится и водородное топливо, и другие виды топлива. И куда мы денемся со своим нефтью и газом? Конечно, мы будем перерабатывать, мы будем использовать наши газонефтехимические возможности, но этого будет мало. Именно поэтому нам нужно всем понять простую вещь. Без создания основ высокотехнологичной экономики результатов не будет. Теперь социальные компоненты. Об этом коллеги говорили, я к этому вернусь. Но очевидно, что в процессе роста мы не имеем права расшатать социальную сферу. Мы не можем делать так, как это делали предыдущие поколения, ну и, скажем так, ваши правопредшественники по партийной линии. Сами понимаете, о ком я говорю. Значит, когда десятилетиями говорили одно и то же. Не волнуйтесь, будущее поколение будет жить лучше. Сегодня это не работает вообще. Это ни на кого не действует. Это только раздражает. Почему я тоже об этом сейчас говорю? Потому что социальная сфера, она не может откладываться на потом. Вот мы сейчас модернизацию проведем, все будет здорово, возникнет современная экономика, а детские сады, пособия, зарплаты учителям и врачам – это в 2025 году. Невозможно. В этом случае «Единая Россия», какая бы она мощная и сильная ни была, как бы ни были популярны ее лидеры, вылетит. У власти не удержится. Значит, должна быть грамотная социальная политика. И в этом смысле я очень рад тому, что сегодня на встрече здесь звучали такие вполне конкретные, разумные, взвешенные предложения по сохранению той социальной политики, которая проводится в нашей стране последние 10 лет. Сельское хозяйство. Это, конечно, отрасль экономики, но в то же время для нашей страны, в отличие от высокоразвитых индустриальных стран Западной Европы, это еще и отдельный социальный уклад. Там 4% населения в сельском хозяйстве, у нас 33-35%. Конечно, можно говорить о том, что эта доля должна уменьшаться, но это живые люди, и это невозможно сделать по мановению волшебной палочки на основании указов президентов или решений других органов власти. Да, наверное, если сельскохозяйственная сфера будет более эффективной, количество занятых будет постепенно уменьшаться. Но это должен быть аккуратный постепенный процесс. И он, еще раз подчеркиваю, связан с жизнью миллионов людей. Поэтому наша задача сохранить все то позитивное, что было сделано в сельском хозяйстве за последние годы. Упомяну этот самый национальный проект, которым я начал заниматься 6 лет назад. Он реально принес неплохие результаты в сельское хозяйство. Сейчас самое главное — сохранить. Посмотрите, что произошло в прошлом году. Вся наша промышленность упала по разным причинам, в том числе, конечно, по экспортным. Единственное, кто вырос, это сельское хозяйство. Ну, во-первых, есть нужно даже в кризис. А во-вторых, это показывает, что там были деньги, которые не позволили умереть аграрному производителю. Надо сохранить все то позитивное, что было сделано. Поэтому я, вот Борис Вячеславович говорил в отношении земельного законодательства, я думаю, что это абсолютно правильно. Нужно обязательно заниматься совершенствованием земельного законодательства и дальше. По жилищно-коммунальной проблематике. Действительно, тема в этом году стала особенно острой. Хорошо, что партия на нее обратила внимание. И вы знаете, наверное, мне не очень правильно давать партии советы, но тем не менее, я думаю, что чем больше острых тем будет цеплять «Единая Россия», тем больше у нее, выше у нее будет авторитет. Посмотрите, что произошло. В результате вашего внимания к этой теме, не буду скрывать, и моего вмешательства, правительство разобралось с теми регионами, которые пошли на немотивированное увеличение тарифов, и привели их в порядок. Да, конечно, никого не радует уменьшение тарифов, увеличение тарифов. Но где-то это происходило в разумных рамках, а где-то в абсолютно неразумных. И вот те издержки, которые были, их удалось все-таки отрихтовать. Кое-где люди даже деньги обратно получили, излишне уплаченные. Что на самом деле со стороны государства беспрецедентная вещь. Просто никогда ничего не возвращали. Я полностью солидарен с тем, что нам нужно заниматься обязательно и образовательной тематикой. Отрадно, что вы воспринимаете идею создания этого нового центра в Сколково. Знаете, я тоже много читаю по поводу этого центра, говорят, насоздавали до этого много всего, а сейчас какая-то появилась любимая игрушка, туда деньги пытаются воткнуть, людей туда тащат, просто потому что этого там президенту понравилось или его администрации. Да нет, дело же не в этом. Все, что мы сделали, это хорошо, но это работает не очень. Нам нужно создать модельный такой центр, который будет аккумулировать и деньги, заниматься разработкой новых видов полезных моделей. Но самое главное, научиться коммерциализировать их и пригласить хороших, крутых, я бы даже сказал, специалистов из-за границы, которые будут работать. А потом уже тиражировать этот опыт в других местах. Если это удастся, то таких центров, как Сколково, может появиться много. Или же те, что созданы, вольются уже в сколковский этот проект. Но сделать это нужно обязательно. Из общих тем, одна тема, вы пока ее не затронули, точнее, может быть, в самом таком общем плане, Владимир об этом сказал, когда говорил про случай с Кононовым. Я имею в виду внешнюю политику. Я еще на эту тему отвечу. Просто хотел вас проинформировать, здесь есть и законодатели. Я сегодня внес на ратификацию договор с Соединенными Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений. Значит, просил бы депутатов «Единой России», всю Государственную Думу, Совет Федерации внимательно отнестись к этому документу и осуществить то, о чем я говорил во время встречи с президентом Соединенных Штатов Америки. Синхронную ратификацию. Не раньше и не позже. Потому что договор – это результат совместной деятельности, соединение политических усилий и воль. И нужно сделать так, чтобы он прошел через горнило парламентов практически одномоментно. Тогда мы добьемся лучшего доверия. Вы знаете, в истории нашей страны, а точнее Советского Союза еще, были случаи, когда нас в этом смысле обманывали. Больше мы этого терпеть не можем. Ну, и еще, так сказать, для затравки разговора, мне бы хотелось поздравить пограничников. У нас есть в зале пограничники? Во. Сегодня день пограничника. Сердечно вас поздравляем в вашем лице, всех пограничников. Это мужественные люди, сытно хороший праздник. Теперь по некоторым вопросам, которые уже прозвучали, и предложениям. Значит, по тому, что говорила Лариса Пастухова, строительство жилья в сельской местности на основании типовых проектов. Значит, вы знаете, вообще-то типовые проекты мы уже создавали, и мне их приносили на утверждение еще 5 лет назад. Значит, они есть точно, и проектно-сметная документация точно типовая есть, просто нужно сделать ее более доступной. Я помню, лично занимался утверждением этих проектов. Там самые разные дома, начиная от совсем маленьких для молодоженов, там, допустим, 50 метров квадратных или там 75 квадратных метров, и заканчивая уже более такими значительными объектами. Вот. Но все это есть, надо использовать. Значит, по поводу многодетных семей и соответствующих справок, которые требуются в банках, я не против того, чтобы посмотреть на то, чтобы подготовить отдельную финансово-кредитную программу для многодетных семей, потому что они явно не смогут платить столько же, сколько платят обычные семьи, даже в силу численности их кредитоспособность будет все время падать. Чем больше детей, тем хуже кредитоспособность. Это печально, но это с точки зрения арифметики элементарно именно так, поэтому здесь нужен индивидуальный подход. Ну и насчет предмета по здоровому образу жизни, давайте с педагогами посоветуемся, я, конечно, тоже за. Значит, вы упомянули еще одну тему, это скрининговая диагностика. Нам удалось, по сути, восстановить, а где-то просто создать заново, у нас этого не было, пренатальный и неонатальный скрининг. Но студенческого скрининга у нас нет. Поэтому я думаю, что если это и делать, то делать, конечно, на добровольных началах. Это уже не младенцы, а вполне зрелые мужи и соответствующие дамы. Вот. Но если они на это согласятся, то ничего плохого в этом нет, потому что основная наша проблема заключается в том, что мы действительно наплевательски относимся к собственному здоровью, и вот эти регулярные медосмотры, они далеко не всегда людьми посещаются. Теперь в отношении бизнеса, то, что говорил Вадим Дымов, ну, я тоже считаю, что мы здесь с вами единомышленники, именно потому, что я считаю роль бизнеса в развитии нашего государства, но она сейчас не то, что недооценивается, она в силу известного периода, достаточно длительного, к сожалению, для довольно значительной части населения эта оценка носит либо нейтральный, либо отрицательный характер. Долго вбивали нам все-таки в голову, что предприниматели – это кровопийцы. В лучшем случае люди, которые что-то отстегивают государству и работникам, а в основном все остальное потребляют. Есть, конечно, и такие, но на самом деле их немного. И даже такие люди в условиях кризиса начинают понимать, что долго так не протянешь. Тогда проще весь бизнес продать и уехать там куда-то на Канары, провести остаток жизни. Я посмотрел, тут дискуссия была в том же самом интернете о том, что 95% российских бизнесменов сидят на чемоданах. Вы, по-моему, участвовали в ней, Владислав Юрьевич. Сколько? 85. Ну, я на 10%, видимо, загнул, что называется. Знаете, я думаю, что это абсолютно некорректная вещь. Во-первых, потому что говорить о нынешнем времени, как о периоде, когда все сидят на чемоданах, ну, по меньшей мере, нечестно. Я сам 10 лет был в бизнесе, и могу сказать, что в 90-е годы многие бизнесмены действительно думали о том, что будет дальше. А в 96-м году, если уж говорить прямо, сидели на чемоданах и смотрели, кто победит на выборах, что будет дальше. Вернется директивная плановая экономика, и распределители. Или же будет движение в ту сторону, которая определилась в начале 90-х годов. Поэтому считать тех, кто хочет скинуть бизнес и отвалить, бессмысленно. Такие люди все равно будут, какой бы политический режим ни был в стране и насколько бы хорошо ни были защищены основы частной собственности. Надо, чтобы сами бизнесмены были готовы к тому, чтобы занимать социально ответственную позицию. А государство... А государство обеспечивало бы для бизнеса нормальные условия, не прессовало бы бизнесменов, не занималось разборками с ними, а такое тоже, к сожалению, случается, а создавало нормальные условия для работы. Вот тогда будет гармония. А считать тех, кто хочет работать, и тех, кто хочет отвалить, бессмысленно. Это вещь, которую мы никогда не узнаем. У каждого человека могут быть разные настроения в жизни. Значит, но то, что мы должны заниматься созданием нормального инвестиционного климата, бизнес-климата, сомнений у меня никаких не вызывает. Мы сделали поправки в законодательство и в гражданское, и что, на мой взгляд, очень важно, и в уголовное. И я считаю, что я вовремя с этой инициативой вышел, уголовное, в уголовно-процессуальное. Надо посмотреть, как эти документы будут работать. Если потребуется еще что-то изменить, изменим. В любом случае, нам нужно думать о том, чтобы за те, допустим, даже нарушения, которые совершаются бизнесом, ответственность была более дифференцированной. Это такой, знаете, советский пережиток. Если что-то совершено в этой сфере, сразу же нужно нары тащить. У нас вот сидели тогда люди, которые отвечали по разным статьям еще Уголовного кодекса 64 года, включая там приписки и иные искажения плановой отчетности. Как сейчас помню, 163-я, что ли, статья Уголовного кодекса была. Так вот, значит, пользы от этого не было никакой. И сейчас к уголовной ответственности за правонарушение в сфере экономике нужно относиться очень и очень дифференцированно. Да, есть такие случаи, которые тянут на очень жесткую ответственность, но в значительной степени или в значительном количестве случаев вполне можно обойтись административной ответственностью, налоговой ответственностью и гражданской ответственностью по возмещению вреда. И вовсе не обязательно тащить этого самого несчастного бизнесмена куда-то отдыхать, потому что он все равно ничего не вернет, а мы только увеличиваем количество людей, которые отдыхают в известных местах. У нас их и так немало. Больше 900 тысяч. На самом деле тоже нужно этим вопросом заниматься, потому что мы знаем, что уголовная репрессия, она далеко не всегда дает результат. Нужно расходовать ее экономно, но твердо применяя в случаях, когда речь идет о преступлениях против личности и против безопасности государства. Здесь сомнений нет. Нужно твердо, иногда даже жестко ее использовать. Но в экономике отдельная тема. Еще одна вещь. В этом же зале несколько дней назад я встречался с руководителями так называемых венчурных фондов. Вы знаете, я на них посмотрел, их просто распирало от счастья и гордости. Но не потому, что они приехали в Россию, встречаются с российским президентом, хотя, наверное, им это тоже было приятно. А потому что они вот бизнесмены. Потому что они удачливы, успешны, умеют зарабатывать деньги и делают это не путем банальной купли-продажи тех или иных активов, там, допустим, фондовых ценностей или сырья, а делают это за счет своего производительного труда, причем рискуя собственными деньгами. Но они же правильно говорят, вот мы там дали $100, из них 75 никогда не отобьется. Но 25 могут превратиться впоследствии в 300. И нам это нравится, нам это доставляет большое удовольствие. Вы знаете, я вот на них посмотрел, и как-то мне стало понятно, в каком направлении нам нужно наш венчурный бизнес развивать. Но сделать это можно только в случае, если сами представители бизнеса этого хотят. Если приятнее ощущать, как растет собственное благосостояние за счет просто изменения цен на нефть, то, конечно, в этом случае инновационную психологию не привить. Я не против этого, кстати. Это нормально, это очень важный сектор, который в значительной степени кормит наше государство. Но должны быть и другие люди, которым приятно зарабатывать деньги интеллектуальным трудом, высокоинтеллектуальным трудом. И вот мне хотелось бы, я на это очень рассчитываю, что из рядов «Единой России» как раз придут такие бизнесмены, те, кто будет этим заниматься. По поводу расширения перечня затрат, которые могут относиться на себестоимость продукции, я это поддерживаю. Не все, конечно, но многое, потому что буквально за каждый чих, за каждый винтик, за каждое действие приходится отчитываться, и зачастую абсолютно парадоксальные вещи относятся на прибыль, а не на себестоимость продукции. Просто уму непостижимо. Иногда я сейчас этими, конечно, делами не занимаюсь, а в 90-е годы вполне практически этим занимался. Там все эти гигантские инструкции достаешь, смотришь, там чего можно, чего нельзя. До сих пор это открываешь и поражаешься. Такое ощущение, что у нас еще плановая экономика. И я, чтобы из этого был какой-то конкретный выход, предлагаю подготовить мое поручение правительству об изменении структуры затрат. Значит, пусть еще раз к этому вернутся, а мы совещание проведем. Похлопайте. Да, значит, и по поводу отказа от вмененного налога в пользу патента. В целом тоже эту идею поддерживаю. Значит, надо посмотреть, конечно, куда клеится патент, потому что, ну, все-таки некоторые виды экономической активности невозможно внести. Да-да, но расширение границ патента мне кажется полезным, тем более, что за последнее время, по-моему, мы несколько расширили границы применения патента как формы налогообложения бизнеса. Ну вот то, что Бакулина Марина говорила. Но я, конечно, готов продолжить работу по увеличению рождаемости. Если вы считаете это важным. И цифры, которые мы достигли, они на самом деле очень хорошие. Я вам по-честному скажу, когда мы все это придумывали, обсуждали, у меня были даже более пессимистические ощущения. Потому что, ну, мы же знаем, что в развитом постиндустриальном обществе, а у нас практически такое, вот, во всяком случае, по ощущениям многих интеллектуалов, люди не так легко мотивируются деньгами на увеличение семьи. Это правда. Вот, но, тем не менее, даже та же самая программа по материнскому капиталу, она все-таки помогла. Но не только она. Вот я могу назвать несколько абсолютно полезных вещей, которые национальные проекты смогли создать. Сегодня в интернете прочитал, там, значит, ну вот этот Медведев там занимался этими национальными проектами. И где эти национальные проекты? Так вот, они все-таки работают, что бы там ни говорили. Вот даже те же самые формы стимулирования медицинских работников, особенно в сфере акушерства и гинекологии, родовый сертификат я имею в виду, естественно. Но это реально хороший инструмент. Он помог оживить эту работу, помог переоснастить довольно значительную часть консультаций. Программа по переоснащению поликлиник. Да, конечно, многие из них выглядят еще не так, как западные поликлиники. Но знаете, я сейчас вот куда ни приду, а я все-таки в разных местах бываю, и в сельских, и в небольших городах, в поликлиниках стоит достаточно современное оборудование, а было же совсем все в дровах. Одни эндоскопы лежали, и стаканы стояли, в которых ложечки там. Все-таки мы сделали это. Не нужно гордиться тем, что сделано, нужно просто смотреть в будущее, но недооценивать это тоже не следует. Значит, почему я сейчас об этом говорю? Нам нужно обязательно заняться программой детских садов. Вы правы. И перед встречей с вами у меня была встреча с главой администрации Бурятской республики нашей. Как ни странно, он пришел практически с той же самой идеей. Вот он говорит, у нас частные семейные сады не развиваются так, как нам бы хотелось. И вот есть предложение изменить законодательство. И в части статуса, и в части времени, когда дети могут там находиться, и по поводу того, где числятся на работе воспитатели. И по поводу помещений и санпинов, о которых вы сказали. Потому что действительно требуют, чтобы было два входа, 5 различных видов помещений, различные помещения для мойки, приготовления еды. Но это же невозможно, это же издевательство просто. Это даже излишне для многих обычных детских дошкольных учреждений, где количество детей может быть не такое большое. Я иногда захожу вот в такие места, мне грустно становится. Это какие-то стадионы, а дети, их просто не видно, они как букашки там. Значит, гигантские коридоры какие-то больничные, выкрашенные масляной краской, бессмысленные мойки такого страшного размера, где никого нет. Вот нужно все это привести в соответствие с современными требованиями. Поэтому насчет работы с Роспотребнадзором, я считаю, что это действительно правильная вещь, и тоже нужно дать на эту тему поручение. И еще одна идея, которая мне понравилась, я, кстати, почему-то об этом раньше не задумывался, по поводу разделения, собственно, образовательной лицензии или функций образовательных по присмотру за детьми и по оказанию образовательных услуг в узком смысле этого слова. Но действительно, в ряде случаев вовсе не обязательно, чтобы оказывались образовательные услуги. Иногда маме нужно просто, чтобы ребенок с кем-то был на протяжении, допустим, там 6-8 часов, пока она ходит на работу. Ну, конечно, когда образование есть, это лучше, но у нас не до жиру, что называется, у нас действительно огромная нехватка детских садов. Поэтому я считаю, что это можно было бы разделить. И вот здесь я уже обращаюсь к коллегам-депутатам. Может быть, это в качестве законодательной инициативы вы могли бы сделать. Если требуется изменение, собственно, законодательства образования, если это подзаконные акты, то тогда мы с правительством можем внести изменения здесь. Ну и теперь в отношении того, что говорил Владимир, как коллега-блогер. Значит, ну, вы знаете, мне вас трудно не поддержать в том, что для огромного количества молодых людей, и не очень молодых, таких как я, интернет уже стал довольно значительным каналом получения информации. Для кого-то эксклюзивным каналом. Я на самом деле могу сказать то, что уже неоднократно говорил, с учетом того, что у нас уже в онлайне существуют трансляции каналов, собственно, телевизор зачастую не нужен. Тем более сами новостные каналы, сами каналы выкладывают новости потом и на свои сайты. О чем это говорит? Говорит о банальной вещи. Информационная революция произошла, и та политическая сила, которая хочет остаться на политическом небосклоне, должна с этими законами считаться. Я думаю, что «Единая Россия» это понимает. Мне понравилась фраза, которую вы произнесли, она такая красивая, я ее даже повторю. Потеря инициативы в онлайне влечет потерю инициативы в офлайне. Правда, мне не очень нравится, когда реальную жизнь просто сравнивают с офлайном. Мы все-таки не офф, а мы все пока еще по земле ходим он. Вот. Но, тем не менее, если говорить о технологической стороне, это именно так. И обязательно нужно этим заниматься. Значит, но есть еще одно политическое измерение интернета и современных коммуникационных технологий. Я абсолютно уверен, думаю, что вы со мной тоже согласитесь, что грядет эпоха возвращения в известной степени от представительной демократии к демократии непосредственной, прямой, при помощи интернета. Вот мы все привыкли к тому, что классически, еще когда в университете учился, мы рассматривали так называемую представительную демократию как высшую форму демократии. Потому что есть депутаты, вот они здесь сидят, они представляют волю народа, они грамотные люди, действительно мотивированные на депутатский труд. Но народ, он же не очень опытный. Значит, и когда демократия осуществляется прямо и непосредственно, как во времена Вечи, значит, проходят самые абсурдные решения. Поэтому представительная демократия лучше всего. Но это устаревшее представление. С учетом того, какой уровень образования у наших граждан и вообще в мире теперь, я абсолютно уверен, что элементы прямой демократии, не только обсуждение животрепещущих вопросов, не только социологии, не только просто дискуссии в блогах, а именно прямой демократии, они будут появляться в нашей жизни. Это, конечно, будет зависеть от того, насколько точно будет верифицироваться воля, ну, вплоть до элементарного электронного голосования. Но это достижимо. Это сегодня уже можно делать. А что говорить о будущем? Поэтому я уверен, что в будущем, и политикам нужно к этому готовиться, вот такого рода демократические институты, их количество будет увеличиваться. А это усложняет работу политиков. Потому что одно дело просто так мозги пудрить, а другое дело, когда это связано с прямым волеизъявлением избирателей. По поводу госуслуг в интернете, хорошая штука, безусловно, но пока у нас не работает. То, что вы приводите в пример, это действительно показатель того, как зачастую у нас эти госуслуги воспринимаются. То есть тебе дают возможность распечатать на собственном принтере бланк, для того, чтобы не брать его в администрации, и с этим бланком переться уже общаться с чиновниками. Но это просто извращение, безусловно. Значит, смысл-то как раз в том, чтобы, не вставая с собственного кресла, вступить в прямые и честные отношения с государством и договориться о чем-то. Если этого нет, то это не e-government, это пародия на электронное правительство. Я поддерживаю идею того, чтобы эффективность деятельности главы региона связывалась и с внедрением электронного правительства. Но, по-моему, мы уже даже этот критерий ввели. Да, так что в этом смысле он уже должен работать. Так что обязательно будем этим заниматься. Ну и последнее. Вы упомянули наиболее актуальные вещи, затронули так называемый, потрогали пульс благосферы. Я вам скажу откровенно, я регулярно тоже его замеряю, потому что на самом деле для любого политика это очень важно. И самое главное, это очень просто. Конечно, там есть, ну, некие виртуальные вещи. Далеко не все то, что попадает в пульс благосферы, является самым актуальным для обычных людей. Значит, но очень часто социологические замеры и пульс благосферы совпадают. Ну вот вы, например, упомянули две вещи. Единый госэкзамен и дело Кононова. Значит, по поводу единого госэкзамена. Без сомнения, здесь прямое попадание. Для большинства российских семей очень важная тема. Даже для меня. У меня сегодня сын сдает свой первый экзамен. Уже сдал, наверное. Вот. Так что система единого госэкзамена – это живой организм. Я несколько раз к этому вопросу обращался, встречаясь с учителями. Знаете, очевидно, что все-таки ЕГЭ доказал свою состоятельность, что бы там ни говорили. Но, с другой стороны, ЕГЭ показал свои слабые места. И это тоже правда. Поэтому мы, как современные люди, должны без всяких глупостей, истерик и кликушества начинать его совершенствовать. Как это делать? Вот здесь нужно поступить следующим образом. Отдать в сферу покрытия ЕГЭ то, что соответствует смыслу единого госэкзамена. Ну, например, математика, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, на мой взгляд, абсолютно органично укладываются в ткань единого госэкзамена. Там можно баллы считать, можно тесты проводить. Есть гуманитарные предметы, с которыми сложнее. Это не значит, что они не могут быть на ЕГЭ, но с ними сложнее. Поэтому я думаю, что в ряде случаев мы должны дополнять ЕГЭ еще тестами, в которых наши молодые граждане могут продемонстрировать свои гуманитарные навыки, а не просто палочки ставить. И вот если мы это сможем совместить, то тогда получим вполне эффективную систему. В этом вижу основное направление развития единого госэкзамена. Но, конечно, нужно, чтобы заранее вопросы все готовились, чтобы учителя были готовы, чтобы Министерство образования здесь не просыпало того, что происходит, и не принимало решение уже постфактум. Идет притирка, но в целом я считаю, что она идет достаточно гармонично. И последнее, что меня в целом настраивает скорее на позитивный лад. Я не слышал ни от учителей, ни, откровенно говоря, от родителей, тотального осуждения ЕГЭ. Вот я не встретил ни одного человека, который бы сказал: знаете, это, ну, такая дрянь, немедленно от этого откажитесь. У вас есть политические конкуренты, которые говорят, что ЕГЭ – это развал образования. Я думаю, что это все-таки политическое манипулирование. Ну и дело Кононова, раз уж вы об этом спросили. Я, откровенно говоря, не люблю в силу образования давать оценки вердиктам судов, потому что одно дело это в блогах делать, а другое дело делать главе государства. Вот. Но я не могу с вами не согласиться в том, что, по сути, открытый пересмотр ранее состоявшегося решения – это абсолютно политически ангажированное действие. И, к сожалению, я сейчас не буду погружаться в правовые нюансы. Кому интересно, тот может посмотреть и заявление нашего МИДа, и мнение юристов-международников. Это, по сути, попытка взлома существующей сегодня системы международного права по отдельным позициям. И вот это наиболее опасная вещь. Вот у нас в 90-е годы некоторые государства пытались заслонить собой все. Пытались навязать, не в 90-е, и в этом десятилетии тоже, пытались навязать свою юрисдикцию другим странам. Мы отстаивали прерогативы Организации Объединенных Наций, приоритет международного права, международных судов, потому что ни одно государство не может судить другое государство. Все мы обладаем государственным суверенитетом. И попытка считать, что кто-то более правый, чем остальные, она заканчивалась в истории человечества очень плохо, кровью. Поэтому международное право выстрадано человечеством в 19 и 20 веке. И еще раз повторю, такого рода решения расшатывают фундамент международного права. Это прискорбно. Так, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Но, тем не менее, я обещал еще, что можно пообщаться, так что давайте, конечно. Пожалуйста, коллеги. А надо, чтобы слышно было камерам, наверное, тоже.
Добрый день, Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Александр Рэм, Тульская область, кадровый резерв, профессиональная команда страны. Дмитрий Анатольевич, буквально только что вы провели консультации с представителями политической партии «Единая Россия» по вопросу согласования кандидатур на должности глав ряда субъектов Российской Федерации. Как вы считаете, возможно ли сейчас, в данный момент, говорить о том, что новая система наделения полномочиями губернаторов повышает эффективность и профессиональные качества кандидатов? Это первое. И второй вопрос. Как вам кажется, вот в этом новом процессе, какие задачи, глобальные задачи партия, новые задачи должна выполнять? И лично ваше мнение по этому вопросу хотелось бы услышать. Спасибо.
Ну, я вам свое личное мнение, конечно, скажу, потому что от моего личного мнения по этому вопросу зависит, будет ли предложен тот или иной губернатор. Поэтому у меня всегда есть личное мнение, имеющее вполне очевидное юридическое значение. Значит, вы знаете, когда мы переходили к новой системе наделения губернаторов полномочиями, были, конечно, сомнения. Я имею в виду сначала переход от прямого избрания губернаторов к системе наделения их полномочиями местными законодательными органами по предложению президента, а теперь уже по предложению партий, которая поддерживается президентом и вносится в законодательный орган. И основные упреки всегда были связаны с тем, что это отход от демократии, что это такая конструкция, которая отбрасывает нас назад. У меня к этому всегда было вполне прагматическое отношение, и связано это с тем, что в конечном счете гражданам, которые живут и работают в наших субъектах федерации, на наших территориях, важно, чтобы губернатор обладал несколькими качествами. Во-первых, чтобы он был эффективным управленцем. Во-вторых, чтобы он умел общаться с людьми, чтобы он их слышал. Ну и в-третьих, чтобы он был просто порядочный, честный человек. Гарантирует ли система прямого избрания наличие всех трех качеств? Не всегда. Гарантирует ли эта система то же самое? Значит, прямых выгод одной перед другой нет. Но есть такие моменты, которые в жизни нашей страны имеют очень важное значение. Мы сложное федеративное государство, и поэтому нам необходимо иметь консолидированную исполнительную власть, которая действительно действует в едином режиме. Не так, как это, к сожалению, происходило в 90-е годы, когда понапринимали конституций, противоречащих конституции России, и внутренних законов, которые абсолютно противоречили федеральным законам. Так вот, в этом смысле эта система позволяет решать задачу унификации власти. А у власти, как известно, один источник. Сами знаете, какой. Это народ.
Народ.
Да. Теперь в отношении новой процедуры. Я считаю, что она лучше, чем предыдущая. Почему? Потому что все-таки, когда отбор производился, по сути, одним президентом через его администрацию, это было мое решение. А errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Даже президент может ошибиться. Теперь я опираюсь на мнение партии. Мне проще. Вас больше, я не шучу нисколько, и вы самая авторитетная политическая сила в стране. Вы несете прямую ответственность за все, что в стране происходит. Причем уже не только моральную, но и прямую административную, когда мне предлагаете соответствующие фигуры. Вот Борис Вячеславович вместе с коллегами приходит и говорит, вот партия, с учетом того, что в регионе у нас контрольный пакет, предлагает Иванова, Петрова и Сидорова. И это ваша прямая юридическая ответственность. Ответственность перед народом. И мне так проще и понятнее, потому что в этом случае, по сути, представительность власти, она становится выше. Насчет эффективности и профессиональных качеств. Но у партии есть свой кадровый резерв. И если вы обратили внимание, партия начала им пользоваться. За последнее время мною были выдвинуты новые фигуры, практически в 30% нашей страны за достаточно короткий срок. Можно называть это как угодно, постепенная смена элит, можете называть это кадровой революцией. В любом случае пришли новые люди. Застрахованы ли они от ошибок? Нет, конечно. Являются ли они идеальными? Тоже нет. Но это новая генерация руководителей. И надо им обязательно помогать. Я, кстати, рассчитываю, что все, кто предложен партией, будет пользоваться поддержкой партии в самых разных начинаниях. До тех пор, пока у вас, что называется, есть взаимопонимание. Поэтому то, что пришли современные и новые люди, у меня сомнений нет. Получится или нет, это зависит от них самих и от нашей с вами консолидированной работы. Ну и по поводу будущего. Мне тоже на этот вопрос неоднократно приходилось отвечать. Вы знаете, я пока считаю, что нам нужно поработать в той системе наделения полномочиями, которую мы создали последнее время. Нельзя бесконечно ее менять. Мы ее улучшили, оптимизировали сейчас. Давайте посмотрим, как она будет работать. Поживем, увидим. Я, конечно, не могу расписываться за тех, кто придет на мое место через 20-30 лет. Это будут самостоятельные политики, которые, надеюсь, будут ответственно воспринимать нашу страну и тот мандат, который они получат от народа. Но вот в том, что касается меня, я бы 100 раз подумал, прежде чем принимал решение по изменению такого рода порядка. Именно в силу специфики нашего государства. Вы сами знаете, в чем проявляется эта специфика.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, коллеги, Стенекина Екатерина, депутат Шахтинской городской думы, Ростовская область. От моего города до границы с Украиной 40 километров, и абсолютно у каждого там есть родственники, друзья или близкие люди. Вы недавно вернулись из Украины, где провели успешные переговоры с президентом Януковичем, и налицо улучшение отношений между двумя государствами. Но скажите, пожалуйста, а как скоро нам удастся вернуть утраченное за определенный период, и когда обычные граждане почувствуют улучшение отношений между двумя дружескими странами?
Спасибо, Екатерина. Знаете, мне бы хотелось, чтобы граждане почувствовали эти улучшения немедленно, потому что все-таки мы кое-что уже смогли за этот короткий промежуток сделать. В частности, договорились по целому ряду очень важных вопросов, которые не решались долгое время. Мы и дальше будем с новым президентом этим заниматься и в экономике, и в гуманитарной сфере, и в других областях, включая вопросы сотрудничества в сфере безопасности. Но очень многое зависит от общего настроения. Настроение, оно, конечно, у людей слагается под влиянием разных факторов. Прежде всего, стандартов жизни, того, насколько успешным является курс руководства страны. Я надеюсь, что решения, которые мы с президентом Януковичем приняли, будут способствовать улучшению жизни и в России, и на Украине. А раз это так, это будет отражаться и на настроениях людей. Я думаю, наших людей нет смысла агитировать за добрые братские отношения с украинским народом, потому что это самые близкие нам, самые такие рядом стоящие родственники. Но надо, чтобы это чувство было взаимным. Для этого необходимо работать нашим украинским коллегам. Надо признаться, у них ситуация существенно сложнее, чем у нас в экономике. У них, по сути, перед приходом к власти президента Януковича была преддефолтная ситуация. Мы сейчас целым рядом мер, совместных мер, а также в результате тех решений, которые они принимают, надеюсь, эту проблему сняли, но им еще очень многое предстоит сделать для того, чтобы создать на основе украинской экономики современную и хорошо работающую систему. Я в начале своего выступления долго критиковал ситуацию в нашей стране. Конечно, все познается в сравнении. В этом смысле у нас ситуация безусловно лучше. И вот те цифры, которые приводил Борис Вячеславович, они просто реально неплохие. Вот даже цифра средней заработной платы, которая приводилась, эта цифра в 2-3 раза выше, чем на Украине. При том, что вообще-то, если брать советские времена, украинская экономика никогда не была отсталой. Она по многим позициям превосходила условия экономической жизни в других регионах Советского Союза. Вот, поэтому от нас очень многое зависит. Я уверен, что мы, если будем хорошо работать, если будем часто общаться, встречаться, решать задачи, которые стоят перед нами, то тогда сумеем справиться с теми проблемами, которые были в предыдущий период. Потому как еще некоторое время назад ситуация была очень-очень тяжелой. Я с таким, ну скажу откровенно, большим душевным напряжением в прошлом году принимал решение о том, чтобы задержать посла Российской Федерации, не отправляя его на Украину. Это, знаете, неприятная вещь. Если кто-то думал, что это выламывание рук или демонстрация политической мускулатуры, да ничего подобного, это Украина. Это не государство, которое находится за десятки тысяч километров от России. Это самое близкое нам государство. Но степень деградации отношений была такова, что пришлось это сделать. Начали хамить уже по полной программе. Я считаю, что сейчас у нас есть все шансы возобновить отношения, выстроить их по-новому и вывести их на новый уровень.
Спасибо большое.
Добрый день, Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Дмитрий Анатольевич, я приехал из Пензенской области, генеральный директор Башмаковского мукомольного завода. У меня вопрос следующий. Значит,
зовут-то вас как?
На сегодняшний... Ванюшин Сергей Петрович.
Сергей Петрович.
На сегодняшний день существует, значит, ряд проблем в системе агропромышленного комплекса. А именно, столкнемся с размещением зерна урожая 2010 года. Так как многочисленные емкости, которые заняты зерном, еще когда государство закупало в периоды 2008-2009 годы. И за хранение из бюджета выделяются огромные средства, ежемесячно где-то порядка миллиарда рублей. Каким образом решить эту проблему?
Спасибо, Сергей Петрович. Непростая проблема. Пытаемся ее решать. Пока, к сожалению, не все получилось здесь. Значит, я последний раз на совещании эту тему обсуждал, которую проводил в прошлом году еще по вопросу элеваторов и интервенций. Знаете, я считаю, что нужно подойти к решению этой проблемы комплексно. Ну, начнем сначала с проблемы закупки зерна, интервенций зерновых. Знаете, та система, которая у нас действовала, она все-таки не очень совершенная, мягко говоря. И она создавала много проблем. Мы должны сейчас перейти к более современной системе. Я не буду предвосхищать все решения, которые должны приниматься, но сейчас правительство, насколько я знаю, прорабатывает несколько идей. Первая идея связана с проведением так называемых залоговых мероприятий, интервенций на основе залога зерна. В этом случае зерно будет обращаться или передаваться в залог кредитным учреждениям, а кредитные учреждения будут выдавать какие-либо деньги, необходимые для обеспечения оборота сельхозпроизводителям. Эта схема не использовалась, она может принести результат. Есть еще одна идея, по которой еще пока идут обсуждения, но мне кажется довольно интересная. Это так называемая идея товарных интервенций, когда зерно, которое получено сельхозпроизводителем, в качестве товарного кредита передается органам власти. Значит, а впоследствии может быть возвращено, значит, ну или может быть там подведен какой-то итог через 3-5 лет, допустим. Но в этом случае, по сути, происходит кредитование зерном, и сельхозпроизводитель получает деньги, а государство получает это зерно в качестве товарного кредита, как определенную ценность, которая может передаваться взаймы. Значит, вот две основные новые идеи. Значит, но этого мало. Нужно думать и о том, чтобы обеспечить нормальное хранение. Я посмотрел в прошлом году разные элеваторы, но они выглядят просто как небо и земля. Советские элеваторы, которые строились вот с такими стенами, стоят миллионы рублей, абсолютно не приспособлены к изменениям температурного режима, ну и, конечно, крайне неудачные, неудобные в эксплуатации. И современные, к сожалению, иностранные элеваторы. Очень современные, технологичные и реально хорошо подходящие для того, чтобы хранить зерно. Значит, нам нужно найти свою нишу здесь. Во-первых, научиться самим производить правильные элеваторы. Во-вторых, я не специалист в этой сфере, но коллеги, которые занимаются этим вопросом, говорили о том, что в последнее время появились совсем новые технологии по хранению зерна. Они вообще не связаны с созданием вот таких больших элеваторных мощностей. Я не знаю, насколько это подходит для России. Нужно провести, естественно, испытания, потому что одно дело, там, скажем, не Черноземье, другое дело черноземная зона, наконец, Кубань. Вот. Но в целом вот такого рода новые нетрадиционные способы хранения зерна тоже нужно использовать. Значит, правительство этим занимается, я тоже это держу в поле зрения.
Спасибо.
Игорь Бутман, саксофонист, активный член партии «Единая Россия». Дмитрий Анатольевич, я бы хотел спросить вас о уроках музыки в школе. У нас уроки музыки в школе проходят точно так же, как в том периоде, о котором вы несколько раз упоминали. Просто уроки пения. И мы не знаем истории музыки, современной музыки. У нас нету обучения на музыкальных инструментах. Представляете, как бы замечательно играл бы на тромбоне, допустим, Вячеслав Фетисов. У него великолепная для этого физика. Или были бы ансамбли, в которых можно было создавать ансамбли. Просто школьники, особенно после 7 класса, вообще с музыкой, с творчеством не связаны. А творческий подход нам необходим для той самой модернизации, о которой мы говорим. И без вот творческого подхода в школе, без джазовых оркестров, духовых оркестров, оркестров народной музыки, симфонических оркестров, именно школьных, соревнований среди них, это, мне кажется, как раз бы улучшило вообще общую обстановку и продвинул нашу культуру вперед. И еще один, согласны ли с этим? Это вопрос.
Задавайте сразу два.
И второй вопрос. Я считаю, что нам для создания лучшего имиджа за нашей страной, за рубежом. Нам надо поддержать наших артистов, музыкантов, для того, чтобы они могли представлять нашу страну больше, чтобы мы пропагандировали наше современное искусство, для того, чтобы это тоже являлось частью финансовых доходов нашей страны. Потому что мы экспортируем очень много зарубежной музыки, американской, английской, итальянской. И их поддерживают и частные, и государственные фонды или что-то такое. А у нас этого практически нет. Ни МИД России, ни Министерство культуры не поддерживают. Мы сами ездим, конечно. Не подумайте, что мы сидим только здесь и варимся в собственном соку. Но поддержка нужна. И пускай нас там будут щелкать по носу, некоторые будут над нами смеяться, но нам надо участвовать в культурной жизни мира. Это нам принесет тоже огромные дивиденды, когда цены на нефть упадут.
То есть я так понимаю, что музыкой можно не заниматься, если цены не упадут.
А?
Можно не заниматься музыкой, если цены не упадут, так?
Нет, надо еще больше заниматься музыкой, пока они не упали, потому что вы же правы, она же... Ну, когда-то же это закончится, мы говорим о нанотехнологиях, обо всем.
Понятно, Игорь, спасибо. Значит, ну, в отношении уроков музыки, мне кажется, вообще я к музыке имею... Очень отдаленные отношения, но все, кто...
Но нам с вами нравится одна и та же группа.
Да, это справедливо, да. Но просто вы музыкант, а я человек, который слушает музыку. Так вот, все, что было сделано музыкантами, может быть, это вопреки школьным урокам музыки. Я вспоминаю уроки музыки в нашей школе. Это было в Ленинграде в начале 70-х годов. Более скучных и противных уроков.
Вот
к сожалению,
у меня тоже самое.
К сожалению,
тоже,
да, тоже мы с вами Ленинграде. Практически вообще в одном месте росли. Значит, ну, я помню, что мы ходили туда из-под палки, нас заставляли
петь
на русском языке и, как ни странно, на английском. Песню с каким-то там чудовищным припевом, там хай-хо, хай-хо, что-то в таком духе. Значит, после этого у меня, конечно, возникло стойкое отвращение к этому предмету, к сожалению. Но, слава богу, не к музыке. Поэтому, конечно, это очень тонкая вещь. Понятно, что здесь невозможно прививать любовь. Но очень многое зависит от педагогов, от их желания посвящать себя детям и, извините, от материальной оснащенности школы. Ну, потому что, ну вот, если говорить о наших школах, там, допустим, тех, которых мы помним, опять же, в лучшем случае это было такое раздолбанное пианино. Значит, к сожалению, ничего другого, ни духовых инструментов, ни тем более того, что нам в 70-е годы, 80-е хотелось, чтобы там были все вот эти вещи, это и гитара, и ударная установка, этого ничего не было. Вот, и, конечно, все это осуществлялось совсем в других местах. Вот, поэтому... Материальное оснащение плюс талант педагога. В этом случае уроки музыки будут интересными. Я смотрю, ну, во всяком случае, в некоторых школах, так вот до меня доносится информация, там реально это настоящие серьезные мероприятия, где дети с удовольствием этим занимаются и не ходят туда, как на расстрел. Но так далеко не везде. В задачи государства входит обеспечить хотя бы ну, более или менее близкие стартовые возможности. Понятно, что там, допустим, школа в Москве или там в Питере, она имеет одни возможности и по количеству педагогов, и по количеству детей, родителей, которые там должны этому тоже помогать. А школа, которая находится в сельской местности, совсем другие. Но какие-то элементарные вещи должны быть везде. Вот это абсолютно точно. Ну и насчет нового... курса, может быть, есть смысл, я не знаю, я не специалист, конечно, но, может быть, есть смысл подготовить новые методические какие-то документы к урокам музыки, потому что я не знаю, на основе чего работают в сегодняшней школе, может быть, это требует переосмысления. Здесь нужно просто посмотреть, я скажу министру образования. Что же касается поддержки вообще наших музыкантов, то, конечно, это задача государства до определенной степени. До тех пор, пока музыкант не достигает планетарного масштаба, как в вашем случае. Тогда он уже передвигается сам по свету, значит, сам за себя способен заплатить, способен себя накормить. Вот. Но если говорить серьезно, то, конечно, грантовые программы, они должны быть. И это, наверное, самое естественное и правильное. Только их количество и их разнообразность должна быть больше. Я регулярно подписываю, ну там, наверное, до 5 указов в год по музыкальным грантам. Но это немного. Значит, то же самое приблизительно делает правительство. Тоже не так много. Что важно, чтобы такого рода решения принимались еще и главами администрации в субъектах, чтобы такого рода гранты выделялись нашим бизнесом. А это вот вообще отдельная тема. Потому что вот сейчас уже я чувствую, что многим нашим представителям бизнеса уже приятно тратить деньги на искусство. То есть они понимают, что это, во-первых, интересно. Да-да. Да, лучше не скажешь. Вот, значит, а во-вторых, это позволяет и собственное имя погреть в лучах чьей-то славы. А все мы люди честолюбивые, в общем, ничто человеческое нам не чуждо. Так что мне кажется, что вот этот ресурс, его также нужно использовать. Ресурс поддержки по линии российского предпринимательского сообщества. Но я ничего оригинального вам не сказал, но если мы все вместе это будем делать, то состояние в этой сфере будет гораздо лучше.
Спасибо, мы обязательно будем делать. Спасибо.
Коллеги, меня зовут Исмаилова Элиза, я учитель английского языка гимназии номер 13 города Аргун, Чеченская Республика. У меня к вам следующий вопрос. В некоторых регионах страны, в том числе в Чеченской Республике, существует опасение по поводу начала работы закона о бюджетных учреждениях. И хотя данный закон не несет в себе ничего отрицательного, но все-таки, как и всякое нововведение, он вызывает опасения и тревогу как у родителей, так и у учителей. Не приведет ли это к тому в итоге, что образование может стать платным? Хотелось бы услышать ваше мнение, Дмитрий Анатольевич, по этому поводу, и все-таки, чтобы вынести ясность, обоснованы ли данные переживания или нет.
Но вы сами-то переживаете?
Я нет.
Это самое главное, вы же педагог. Спасибо. Значит, но тем не менее, хорошо, что вы эту тему подняли, вот почему. Я смотрю, все-таки, несмотря на большую разъяснительную работу, которую вели депутаты Государственной Думы и Единой России, от Единой России, несмотря на то, что было сделано правительством по разъяснению этой позиции, я специально этому уделил внимание, все равно какие-то прямо вот фантомные боли прямо пронзают все наше социальное, все наше сообщество, и бюджетное в целом, и, может быть, учительское. Вот мне бы просто хотелось что предложить. Все, кто считает, что это крайне опасный закон, должны его прочитать для начала. Ведь у нас обычно обсуждают каким образом? В газете или в интернете на что-то наткнулись, все, это ликвидация бюджетной сферы, мы готовы поставить свой скромный голос против соответствующего закона. Прочитайте сначала, о чем идет речь. Во-вторых, значит, этот закон сегодня, он имеет переходный период, в течение которого мы должны подготовиться к его вступлению в силу. В-третьих, ну, совершенно очевидно, что есть вещи, которые вытекают из нашей Конституции, из основ правопорядка в нашей стране, из нашего понимания того, как должна развиваться страна. Ну, скажем, бесплатное среднее образование. Вот кто там нашел хотя бы строчку о том, что образование среднее в нашей стране будет платным? Да нигде этого нет. Значит, другой вопрос, что в ряде случаев, ну, скажем откровенно, учеников вынуждают к тому, чтобы они таскали деньги в школу. Ну, так это же государство не имеет никакого отношения. Это позиция отдельных руководителей образовательных учреждений, иногда учителей, к сожалению. И я даже их не ругаю, потому что у нас школы далеко не в лучшем состоянии. Хотя, вообще-то, это неправомерная деятельность. Но это никак не связано с платным образованием. Возможность прийти в школу и получить необходимый набор образовательных услуг были, есть и будут в нашей стране бесплатные. Внимательно закон надо читать. Вот, но с учетом того, что вы не сомневались, я вас дальше агитировать не буду.
Благодарю за ответ.
Добрый день, Аркадий Новиков, ресторатор, член партии «Единая Россия».
Ресторатор без наград. А у вас какие награды, Аркадий?
У меня орден итальянский и французский.
Здорово.
Пока. Пока.
Вот я готовлю существенно хуже, чем вы, поэтому нет ни итальянского, ни французского ордена.
Я вас
Пожалуйста, я вас научу,
Дмитрий Анатольевич. У меня такой вопрос. Много лет я занимаюсь тем, что кормлю людей в наших ресторанах. И одним из направлений в моей деятельности заключается то, что я выбираю самые лучшие продукты, которые есть во всем мире. И эти продукты, это, иногда это гордость тех стран, которые, где они производятся. Например, в Испании это хамон, во Франции это сыры, Италия вино и так далее.
Да? А у нас что?
А вот как раз такой вопрос, что если,
я думаю, про что скажут?
Если российские продукты, которыми мы могли бы гордиться, вот кто может ответить? Когда-то гречневая была каша. Гречневая каша, это не продукт, да. Квас. Так, друзья, к сожалению, вопрос достаточно серьезный. Смотрите, у нас огромное количество морей, и кто-нибудь вообще знает, где мы можем купить хорошую свежую рыбу? У нас огромное количество полей, и мы можем с вами гордиться российским мясом или российской бараниной. Я, по крайней мере, не могу найти эти продукты, которые я могу использовать в своих ресторанах. Вот мое мнение, что мы должны создать такой продукт, которым мы могли бы гордиться, и который стал бы символом нашей новой страны, нашей России. Дмитрий Анатольевич, существуют ли государственные программы, ропот в зале, существуют ли государственные программы, которые позволяют...
Живое просто задели. Значит, уже времени-то 4:30, никто не ел, значит... Я думаю, Аркадий,
я вас всех потом приглашаю в ресторан.
Вы, как честный предприниматель, обязаны присутствующих накормить будете.
Идет. Я хотел задать вопрос, существуют ли какие-то программы, которые стимулируют на создание вот этих национальных продуктов?
Спасибо. Ну, знаете, вот на самом деле... Вы такую довольно сложную вещь в своем вопросе затронули. С одной стороны, почему такой ропот пошел по залу? Все абсолютно уверены, что у России есть свои национальные бренды. И мы ими привыкли гордиться. Значит, я их не буду называть, чтобы никого не поставить в неловкое положение или не начать хвалить то, что, в общем, хвалить, наверное, президенту неправильно. Но вы понимаете, о чем я. Вот, значит, но с другой стороны возникает вопрос... А из чего делаются эти национальные бренды, да? В том числе в области продуктов. То есть это наши продукты в конечном счете? Или же комбинация различных иностранных продуктов, которые в конечном счете приводят вот к созданию хорошего результата? Так вот, здесь, я считаю, конечно, мы находимся только в самом начале пути. Вы упомянули о том, что используете только самые свежие продукты. Ну, это понятно, потому что ресторанный бизнес таков, что он основан на этих принципах. Тот, кто не делает так, как вы, в конкурентной борьбе проигрывает. Вам удается, наоборот, расширять свои возможности. Значит, но готов ли производитель к тому, чтобы давать вам то, что вам требуется? И здесь очевидный ответ – не вполне готов. Понятно почему. Потому что, к сожалению, на протяжении многих десятилетий производитель наш исходил из тезиса о том, что возьмут все, что угодно, потому что просто, извините, жрать нечего. Сейчас уже другие критерии, выглядит все цивилизованнее. Мы стали производить много овощей, достаточное количество мяса, занимаемся этим как национальной программой, особенно в области животноводства, и несколько программ у нас там действует, рыборазведение. Тоже отдельная тема. Другое дело, что далеко не все, что в этом плане делается, дотягивает до мировых и европейских стандартов. Это, к сожалению, правда. Но здесь, как мне представляется, просто рынок должен быть сегментирован. У нас должны быть относительно недорогие продукты. Они могут быть несколько в иной даже нише по своим качественным параметрам. Они, конечно, должны быть свежие, хорошие, но просто это, может быть, немножко другие продукты. И должны быть продукты, которые используются в высокой кухне. Вот баланс между этими продуктами пока нам создать не удалось. И поэтому многие рестораны, да и многие семьи, у кого на это деньги есть, вынуждены приобретать иностранные продукты. При том, что я абсолютно уверен, я думаю, что со мной согласится весь зал, и вы прежде всего, что мы в силу того, что Россия крупнейшая сельскохозяйственная страна, вполне способна создать высочайшего качества продукты. Только для этого должны быть соответствующие экономические механизмы, стимулы к тому, чтобы такие продукты создавать. А вот это уже государственные и государственно-частные программы, включая программы по субсидированию отдельных товаропроизводителей. Ну вот посмотрите, что произошло после того, как мы начали субсидировать кредитную ставку. Ведь у нас животноводство вообще не развивалось. Где-то еще 5-6 лет назад у нас все было по нулям практически. Ну, кроме, может быть, птицеводства, которое росло. Значит, после того, как мы стали субсидировать, ну, скажем прямо, по сути, 100% кредитной ставки, когда кредиты стали бесплатные, стали развиваться животноводческие комплексы. Многие из них, ну, я на них бываю, они производят блестящее впечатление. Я не уверен, что там сейчас есть вот те самые элитные, допустим, сорта мяса, о которых вы говорите. Хотя, в принципе, ну, многие владельцы мне рассказывали о том, что тот скот, который они приобретают, это все-таки очень хорошие производители, очень хорошие образцы. Вот. Но здесь еще потребуется какое-то время. Поэтому еще раз хочу сказать, при наличии государственной воли, финансов, которые направляются на субсидирование производителя и отчасти даже потребителя, так как это происходит во многих европейских странах, мы сможем получить продукты питания самого высокого качества. Но, конечно, нам не нужно соревноваться со всем миром. Не нужно, наверное, выращивать, ну не знаю, там, или пытаться создать российский хамон, который будет лучше, чем испанский. Пусть он будет испанский. Нам нужно заниматься своими товарами, своими продуктами. Но такие бренды, которые будут активно продаваться во всем мире, должны появиться. Но считать, что их совсем нет, я думаю, тоже некоторое привлечение. Все-таки мы имеем там спиток товаров, которые в полной мере ассоциируются с Российской Федерацией, которые делаются уже в России и делаются в значительной мере за счет российских продуктов.
Спасибо. Дмитрий Анатольевич. Вы потом дадите список этих товаров, мы будем их продавать в ресторанах, ладно? Спасибо.
А?
Вы дадите список этих продуктов?
Хорошо.
Хорошо.
Добрый день.
Один продукт вам все равно известен, так что он его активно использует. Пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Ольга Слуцкер, я из Санкт-Петербурга, но так же, как и вы, живу в Москве. И так же, как и вы, работаю президентом, правда, Федерации фитнес-аэробики России. Я член партии «Единая Россия». И вопрос следующий. Некоторое время назад вы предложили ввести как обязательный третий урок физкультуры в школах. Это была отличная идея. Но, к сожалению, этот третий урок наполнен тем же содержимым, что и два других. Необходимо поменять саму концепцию школьного урока физкультуры. Может ли государство в лице Министерства образования и по вашей инициативе стать заказчиком современных отечественных инновационных программ по обучению здоровому образу жизни, которые должны будут заменить вот эти набившие оскомину, безнадежно устаревшие школьные физкультурные программы? И можете ли вы посодействовать принять двухлетнюю программу повышения квалификации школьных учителей физкультуры по всей России, целью которой будет вооружить их современными технологиями, научить их методикам проведения занятий на современном уровне? Тем более каких-то серьезных средств из бюджета на это не потребуется.
хорошо. Но если не потребуется, то, конечно, я могу.
Все, меня такой ответ устраивает. Спасибо.
Значит, если речь идет только о поручении, то, если говорить серьезно, Ольга, я готов поручение такое дать соответствующим министерствам, и Министерству образования, и другим министерствам, которые принимают, имеют к этому отношение, Министерству здравоохранения, Министерству физкультуры и спорта. Значит, вопрос в том, на самом деле, я так понимаю, что вы смотрите дальше, способны ли школы вот эти современные методики использовать? Ведь, очевидно, они существуют, но уроки физкультуры проходят так же, как они проходили, скажем, 30-40 лет назад.
Значит, как уроки пения.
А?
Так же, как уроки пения.
Ну, почти так же, как уроки пения, но там все-таки была возможность как-то показать себя. На уроке пения мне это в меньшей степени удавалось. Вот. Но, конечно, это зависит от состояния дел в школе. Ну вот, понятно, что без современных тренажеров, без современной материальной базы, все-таки многие вещи не сделать. Да, я согласен, что и подходы должны быть новые, но и средства дополнительные должны в это тоже вкладываться. Поэтому в том, что касается концепции уроков физкультуры, если вы считаете, что это в чистом виде анахронизм, давайте я соответствующее поручение готов дать.
Спасибо большое.
Да, ну а насчет повышения квалификации, они будут ходить-то?
Дело в том, что это должно быть обязательным. Учителя. Мы должны их переучить. Сегодня, даже если мы какие-то разработаем новые программы по физкультуре, наши учителя просто не смогут их преподавать.
Почему?
Потому что вузы не дают эти знания. Вот вы сегодня сказали о тренажерах, о какой-то там необходимой материальной базе. Не принято спорить с президентом, но тем не менее. Знаете, есть методики, рассчитанные на групповые занятия, в которых используются очень дешевые, но очень действенные аксессуары, которые, кстати, в России можно производить. Поэтому вот именно таким методикам надо обучать наших учителей. И это можно сделать, и это несложно. Главное – решиться.
Я с этим согласен, Ольга. Знаете, только мне бы все-таки все равно хотелось, чтобы у нашей школы, любой школы, были свои возможности, такие как небольшой пришкольный стадион, а желательно и бассейн. Потому что только в этом случае будет прорыв в этой сфере. Но мы же понимаем, какие страны сейчас, например, завоевывают медали. Только те, где хорошая физкультура в школе и в университетах.
Конечно.
Значит, на одних методиках это не сделать. Методики, уверен, можем внедрить, но одних методик будет мало. Нужны действительно современные технологии, наложенные еще и на хорошую материальную базу. А иначе все будет так, как любил рассказывать нам президент Татарстана об уроках физкультуры. Я не знаю, были ли вы на заседаниях соответствующего совета, который я проводил. Он раза три, наверное, эту историю рассказывал о том, как на уроке физкультуры все садятся и смотрят телевизор о том, как нужно заниматься на уроке физкультуры.
И у меня к вам еще один вопрос, который волнует громадное количество людей. В нашем семейном кодексе многократно прописано право ребенка на равное общение с обоими родителями. И право родителей, вне зависимости от того, состоят ли они в браке, разведены ли они или никогда не состояли в браке, на равное общение со своими детьми. Однако отсутствие наказание за нарушение этого права дает возможность недобросовестным родителям абсолютно легко нарушать эти права. Комитетом, профильным комитетом Государственной Думы разработаны поправки в ряд положений Семейного кодекса. Можно ли ускорить принятие этих поправок, которые ждут очень много людей, для того, чтобы чувствовать себя уверенно?
Понятно. Знаете, Ольга, я отношусь к семейному праву достаточно внимательно, не только как гражданин страны, человек, у которого есть семья, но и в силу неких профессиональных пристрастий. В конце 90-х годов я даже писал учебник по семейному праву. Мне этот предмет немножко знаком. Я сейчас в теоретическом плане им не занимаюсь. Короче говоря, если эти поправки мне покажутся правильными, если эти поправки будут в разумном плане развивать семейное законодательство, в том числе и гармонизировать отношения между родителями, побуждая родителей к социально ответственному поведению, такие поправки могут быть мною рекомендованы. Но их надо посмотреть.
Спасибо.
Добрый день, Дмитрий Анатольевич. Шаврин Сергей, член Политсовета Московского городского регионального отделения партии. Дмитрий Анатольевич, одна из ключевых проблем, которая вот есть в безопасности наших границ, это то, что мы деньги-то выделяем, и деньги значительные для пограничных войск, для пограничной службы, для того, чтобы они строили инфраструктуру и другие объекты инженерные для несения службы. Но после перехода пограничной службы на контрактную основу у нас очень остро встала проблема с социальной инфраструктурой, что касается для пограничников, членов их семей. Это уже не солдаты срочной службы, которые 2 года отслужили и ушли. Это уже взрослые люди, у которых есть семьи, есть дети. Вот что планирует государство для того, чтобы решить проблему строительства социальных объектов на государственной границе, потому что были объекты в небольших гарнизонах, но они пришли в негодность. Ну а когда мы сместили свою границу и вышли на новые чистые поля, то не во всех, даже приграничных населенных пунктах, есть детские сады. И вот я сегодня обзванивал своих товарищей, которые служат. Ну вы знаете, спецоперация. Детей в школу под прикрытием бронетехники вывозят утром и возвращают вечером. Какая может быть служба у человека, который сидит целый день и переживает, доедет колонна, не доедет, как там, что? Для того, чтобы надежно охранять рубежи нашей Родины, необходим надежный, крепкий тыл. Что будет делать государство в этом направлении?
Спасибо. Вы служите, поэтому знаете по поводу того, что за последнее время удалось нам сделать в области организации инфраструктуры пограничных войск. Вообще, я считаю, что определенные достижения здесь есть. Если говорить прямо, я сам несколько городков посещал, но это день и ночь. Деньги приличные вложены, современные здания, современные технические объекты. Социальная инфраструктура – отдельная тема. Нечего вам возразить. Невозможно развивать боевую составляющую, охранную составляющую пограничных войск в отрыве от социальной инфраструктуры. Потому что, ну, действительно, зачастую это удаленные места. Невозможно себе представить, чтобы люди ездили лечиться, учить детей на такие серьезные расстояния, отправляя их. Я думаю, что здесь нужно просто будет продумать дополнение к той программе развития пограничной инфраструктуры, которая у нас сейчас реализуется. Я регулярно, кстати, заслушиваю доклады со стороны вашего директора, который этим занимается. Но по социальной инфраструктуре нужно выделять отдельные деньги. И если, допустим, в других местах мы еще можем рассчитывать на то, что помогут какие-то различные формы частно-государственного партнерства, помогут семейные, допустим, формы детского досуга, детских дошкольных учреждений. На границе это все не проходит. Там должны быть полноценные школы, полноценные детские сады, иначе, конечно, все, что там происходит, будет находиться в очень сложном положении. Невозможно действительно себе представить человека, который постоянно думает о том, что у него что-то неблагополучно дома и в то же время охраняет нашу государственную границу. Поэтому я думаю, что нужно просто подготовить дополнение к этой программе по всем городкам, которые мы сейчас проводим. Но мы, вы знаете, за эту тему взялись ведь на отдельных, так сказать, участках границы. Значит, вот занимаемся Кавказом, потом переходим в другом направлении. Ведь действительно, когда все это началось, зачастую жизнь была просто, ну, безобразная, там в землянках жили, особенно в тех местах, где граница длинная и где 30, 40, 50, 60 лет вообще ни копейки не вкладывалось. Сейчас ситуация изменилась. По социальной инфраструктуре будем обязательно дополнять программу создания пограничной инфраструктуры этим элементом.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Сафронова Юлия, Камчатский край, секретарь первичного отделения города Петропавловск-Камчатский, депутат молодежного парламента Камчатского края. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, где вы любите отдыхать? У нас есть предложение, мы приглашаем вас посетить Камчатский край. Мы готовы показать вам одно из семи чудес России, долину гейзеров. И с вашего разрешения мы даже привезли вам небольшую такую информационную книгу, чтобы вы побольше узнали о долине гейзеров и вам побольше захотелось к нам приехать.
Несите. Хороший вопрос применительно к работе президента. Я вообще люблю отдыхать. Знаете, как обычно, проблема только с тем, чтобы найти для этого время. Для каждого взрослого человека, а тем более для человека, который на государственной службе находится. Вот могу вам сказать, что я очень рад тому, что я пришел на государственную службу в начале этого десятилетия. И резко изменил каноны своего отдыха. Потому что в 90-е годы я отдыхал там же, где отдыхают очень многие наши граждане. И слава богу, конечно, что отдыхают, а именно за границей. По разным причинам, прежде всего потому, что было очень интересно посмотреть, как мир устроен, побывать на наиболее известных курортах, просто посмотреть экзотические уголки планеты. И, может быть, знаете, если бы я не приехал в Москву, я бы по инерции так и путешествовал, как многие другие люди, у которых есть для этого возможности. Но после того, как я начал работать в Москве, я понял, что страна наша гораздо больше, чем я ее себе представлял. Я, конечно, в 90-е годы тоже ездил, там, командировки ездил, что-то видел, но за последние годы мне удалось посетить из 83 субъектов федерации, ну, наверное, тут коллеги лучше там знают, у них есть подсчет, ну, наверное, 77-78 из них. Это великое счастье для любого руководителя государства, вообще для любого человека. Возможность посетить свою страну и побывать практически во всех ее уголках. Я очень доволен тем, что это произошло. Конечно, мне далеко не все удалось увидеть. Я был и на Камчатке, но если по-честному, долины гейзеров я не видел. Я обязательно приеду, потому что это действительно одно из чудес света. Она, тем более, по-моему, восстановилась после того происшествия, которое было несколько лет назад. Все, так сказать, почти так же, как вот на этих картинках. Вот. Но, знаете, я хотел бы всем здесь присутствующим порекомендовать следовать моему совету и отдыхать в пределах нашего Отечества. Конечно, при желании выезжая в другие места, но не потому, что мы должны кучковаться где-то на нашей территории, а просто потому, что у нас огромная, очень красивая страна. И как-то вот об этом забываешь, когда сидишь там, в Москве, в Питере, в любом другом крупном городе. Да, мы его любим, там, любой город, в котором мы живем, мы знаем его достоинства, недостатки. Но когда попадаешь вот на наши эти просторы, сибирские, дальневосточные, центральноевропейские, морские просторы, понимаешь все-таки величие нашего государства. Но ведь недаром, скажем, те же самые американцы отдыхают в основном в Соединенных Штатах Америки. И не потому, что они такие костные, а потому что им нравится, им интересно. И страна большая, есть что посмотреть. Но уж это тем более к нам относится. У нас сервис плохой, это да. Но в наших силах сделать так, чтобы условия, скажем, жизни туристов, которые ищут, ну, не экстремального отдыха, а такого комфортного отдыха, в нашей стране были не хуже, чем в других странах. Это тоже очень важная сфера приложения наших сил, приложения капиталов, которые, я уверен, принесет дивиденды и бизнесу, и нашей стране в целом. Поэтому ваше приглашение я, конечно, с удовольствием принимаю. Тем более тут вот нарисован медведь, который гуляет. Мне на самом деле, вот я вам скажу предельно просто, мне на самом деле очень приятно, что сейчас все-таки у нас появляются возможности для того, чтобы посмотреть нашу великую Родину. Давайте все будем стараться делать так, чтобы эти возможности для наших граждан расширялись год от года. Так, ну что, сейчас Аркадий нас всех приглашает на обед. Значит, или во всяком случае, в основном всех присутствующих приглашает на фуршет. Я, к сожалению, к вам присоединиться не могу, у меня совещание постоянных членов Совета Безопасности, где мы продолжим обсуждение тех вопросов, которые вы поднимали сегодня в этом зале. Дорогие коллеги, я хотел бы вам сказать, что мне было очень интересно пообщаться с вами. Я хотел бы вам пожелать в конце только одного. В ваших руках благополучие нашего государства, потому что вы правящая партия. Все вы, все, кто сидит в этом зале, очень активные люди. Люди с, как принято было говорить раньше, активной жизненной позицией. Все вы, вот все, кто здесь сидит, это успешные люди. Мне хотелось бы, чтобы вы своим примером помогали другим людям. Помогали тем, кто также связывает свою судьбу с вашей партией. Партия должна жить, она должна быть энергичной. Еще раз повторяю, вы все очень энергичные люди. Помогайте своим коллегам. У меня огромная просьба заниматься кадрами. Никакие кадры невозможно в полной мере разверстать из Москвы. Да, можно губернаторов назначить, можно какие-то ключевые другие назначения провести. Но основная жизнь, она все равно в других местах. Это муниципалитеты, это правительство регионов. Вот там должны быть дееспособные, современные, хорошо мыслящие люди. Люди, которые способны будут эту самую модернизацию проводить. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы свою энергию передали вашим коллегам. Потому что если вы этого не сделаете, то тогда эти задачи будут решать другие. Те, кто придет вам на смену. Понимаете, не бывает вечного счастья. Надо уметь пользоваться тем, что есть сейчас в ваших руках. А в ваших руках самый сложный, самый тонкий и в то же время самый мощный инструмент – власть. Надо уметь ее распоряжаться. До встречи.